Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира об преподобно-исповедниках Иоанне Майсорадзе и Георгии в схиме Иоанне Мхеидзе. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с одним из старейших насельников Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Виссарионом Остапенко. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О принятии пищи слова инока Антиоха. О столовании говорит приточник: «Аще сядешь и вечеряти на трапезе сильного, разумно разумевай предлагаемые тебе и налагай руку твою, ведай, яко сицевая тебе подобает уготовити, аще же не сытишиси, не желай брашен его». Тоже и другой говорит: «Сел ли еси при трапезе велицей, не разверзи на ней горта не твоего, помяни, яко зло есть око лукаво». И держаще узреши, не простирай руки, и не гнетися с ним в солило. Рассуждай еже суть искреннего от тебе самаго, и о всяцей вещи размышляй. Яшь яко человек, предлежащий ти, и не присыщайся, да не возненавиден будеши. Пристани первый ради наказания, и не присыщайся, да не преткнешися. Яще сядешь и посреди многих, первей их не простри руки твоей. Коль довольно человеку наказанному немногое. Святой Моисей заповедует: «Еды и насытився, вонми себе, да не забудешь и Господа Бога твоего». Апостол Павел учит: «Аще ясте, аще пиете, аще иночто творите, вся во славу Божию творите». В другом месте: «Ов убо верует ясте вся, а изнемогае зелье даяст». «Еды не едущего да не укоряет, и не еды едущего да не осуждает. Ты кто еси, судя и чуждему рабу, своему Господю и стоит или падает». И далее: «Еды Господеви яст и благодарит Бога, и не еды Господеви не яст». И ниже: «Не брашно ради разоряет дело Божие, вся бы чиста, но зло человеку притыканием едущему. Блажен не осуждая себе, о нем же искушается, а сомняяся, аще яст, осуждается за не, не от веры. Брашно же нас не поставляет пред Богом, ниже бо аще ямы избыточествуем, ниже аще не ямы лишаемся». Приточник опять говорит: «Не прельщайся сытостью чрева. Душа в сытости сущей сотом ругается, души же нищетней и горькое сладко является. Также и апостол, чистым признавая всякий род пищи, внушает еще: «Я же Бог, сотворив снедение со благодарением верным и познавшим истину, не скверни того». «За не всякое создание Божие добро и ничтоже отметно, со благодарением приемлемо, освящается бы Словом Божьим и молитвою, и вся чиста чистым. Постановляет и закон: ясти будешь и насытившись, благослови Господа Бога твоего». Давид же с благодарением говорил: «Дал еси веселье в сердце моем от плода пшеницы, вина и елея». И еще: «Насытил есть душу чу и душу алчущу, исполни благ». И благий Господь, желая научить на скромности, говорит: «Егда зван будешь и ким на брак, не сяди на преднем месте. Еда кто честнее тебе будет званых, и пришед, и же тебе звавый, и он огоречет ти, дашь сему место. И тогда начнешь и со студом последнее место держати. Но егда зван будешь, шед сяди на последнем месте, да егда приидет звавый тя речет ти, друже, посяди выше. Тогда будет ти слава пред званами с тобою, яко всяк возносяйся смириться, смиряйся же вознесется». И этого достаточно для научения и назидания. Но хорошо припомнить еще и слова Иова, который говорит: «Аще же и хлеб мой едох един, и сиром не преподах от него. Понеже от юности моя кормих, якоже отец». И Господь говорит опять: «Егда сотворишь обед или вечерю, не зови другов твоих, ни братьей твоих, ни сродник твоих, ни сосед богатых. Еда, когда идти и тя, так уж де воззовут, и будет ти воздаяние. Но егда творишь и пир, зови нищие, маломощные, хромы, слепые, и блажен будешь и, яко не имут ти, что воздати. Воздаст же тися в воскресенье праведных от Бога». Ему слава вовеки. Аминь.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобные исповедники Иоанн Майсурадзе и Георгий Иоанн Махеидзе. На протяжении нескольких десятилетий коммунистических гонений единственным местом, где в Грузии сохранялась монашеская жизнь, был Бетанийский монастырь, в котором подвязались два архимандрита – Иоанн и Георгий. Официально Бетанийский монастырь не значился как действующий, его просто признавали выдающимся памятником архитектуры, а монахов считали сторожами-смотрителями и даже выплачивали им зарплату. Но в действительности здесь было все, как в действующем монастыре. В храме у икон теплились лампады, горели свечи, шло богослужение, отцы ходили в монашеских одеяниях. По праздникам сюда приезжали верующие, был крестный ход, совершались крещения и венчания. В мирное время иеромонахи не совершали таинство венчания, но в условиях гонений и нехватки духовенства отцы Иоанн и Георгий не находили возможным отказывать венчание тем, кто просил об этом. Немало людей приезжало в те годы к любвеобильным старцам. и благодарная память гостей сохранила для нас духовные черты этих подвижников. Приведем для примера воспоминания Михайловой, которая в детстве была частой гостьей бетанийских монахов. Моя мама была грузинка, верующая. В 1941-48 годах мы жили в Арбете и часто ходили в бетанийский монастырь. С отцами Иоанном и Георгием познакомились в 1941-1942 годах. Они были на удивление добрыми, внимательными и чуткими. Отец Георгий был худой, носил очки. Он часто болел и поэтому с нами меньше общался. А вот отец Иоанн был полон жизни, веселый и ласковый. До сих пор чувствую тепло, которое он посеял в моем детском сердце. После службы отец Георгий направлялся в свою комнату для отдыха, а отец Иоанн оставался побеседовать с нами. Мы, дети, настолько были избалованы им, что однажды, в день памяти Иоанна Крестителя, с ног до головы облили его водой. В этот праздничный день среди верующих существует обычай омовения. Родители стали ругать нас за такую вольность, но отец Иоанн стал успокаивать их, говоря, что сегодня праздник, и что именно так и следует поступать. Отец Иоанн и отец Георгий учили нас правилам поведения в храме, как нужно исповедоваться, причащаться, рассказывали много интересного о вере и церкви. Нас, детей, когда мы приходили на исповедь, всегда спрашивали, не украли ли мы что-нибудь, не сплетничали ли, не обижали ли кого и так далее. Если в монастырь приходили русские, то отцы богослужения проводили преимущественно на церковнославянском. Помню, когда отец Иоанн лег в больницу на операцию, обеспокоенный отец Георгий даже писал письма главврачу и горячо умолял сделать все для того, чтобы отец Иоанн поправился. А отец Иоанн, в свою очередь, переживал за оставшегося в одиночестве в монастыре отца Георгия. Эти два отца очень были привязаны друг к другу и нежно любили друг друга настоящей христианской любовью. Несмотря на такую братскую близость, характерами они очень отличались друг от друга, но душа у них была одинаково чистой и светлой. Они учили нас, детей, чтобы мы постоянно повторяли короткую молитву «Господи, помилуй». Они говорили, что тем самым мы будем в постоянном общении с Господом, и это поможет жить праведной жизнью. Святейший Синод Грузинской Православной Церкви на заседании от 18 августа 2003 года причислил к лику преподобных исповедников архимандрита Иоанна Майсурадзе и архимандрита Георгия Иоанна Мхиидзе, определив днем их памяти 8 по-старому, 21 по-новому сентября. Преподобный исповедник Иоанн Майсурадзе. Архимандрит Иоанн, в миру Василий Майсурадзе, родился в Цхинвале в 1882 году. С детства он трудился в церкви. С 12 лет, не щадя себя, помогал настоятелю бетанийского монастыря иеромонаху Спиридону, который в 1894-96 годах с большим трудом восстановил и обустроил эту обитель. В 1903 году Василий приехал на Святую гору Афон, где принял монашество с именем Иоанн и подвязался в скиту апостола Иоанна Богослова. Вскоре монаха Иоанна рукоположили в сан диакона, а затем священника. 17 лет он провел на Афоне. Затем наступили трудные времена, и в 1920-х годах он вместе с другими грузинскими монахами вынужден был оставить Святую Гору. Вернувшись на родину, отец Иоанн поселился в монастыре Святого Армаза, где к тому времени из-за гонений со стороны безбожников-коммунистов жил вместе с ним всего лишь один монах. Однажды вооруженные чекисты пришли в монастырь, насильно повели обоих насельников к ближайшему оврагу и выстрелили им в спину. Упавших в овраг монахов они посчитали мертвыми, однако по милости Божией оба они выжили. Выздоровевший отец Иоанн пришел в монастырь Бетания, где к тому времени еще жил его наставник детства, иеромонах Спиридон. Вскоре настоятелем обители стал Иоанн. В 1924 году в Бетанию пришел отец Георгий Мхиидзе, после чего эти два святых отца всю оставшуюся жизнь вместе провели в монастыре. С детства приученный к труду, отец Иоанн сумел великолепно обустроить монастырское хозяйство. Каждого приходящего в обитель отцы Иоанн и Георгий встречали как самого дорогого и близкого человека, посланного к ним самим Господом. Они окружали его самой трогательной любовью и вниманием. Отец Иоанн очень любил детей и всячески баловал их, всегда имел при себе сладости для них, и дети свободно чувствовали себя в общении с ним. Однажды отец Иоанн с удивительным почетом принял тогдашнего воспитанника Московской духовной семинарии Ираклия Шалашвили. Такой поступок отца Иоанна заставляет думать, что он в пришедшем молодом человеке узрел будущего католикоса-патриарха всей Грузии, Илью II. Отец Иоанн жил очень строгой жизнью. Много постился, весь день трудился, спал только на доске и ночами молился. Те, кто оказывался рядом с ним, терялись в догадках, когда же отдыхает святой отец и откуда у него бралось столько энергии и бодрости. Отец Иоанн самые тяжелые работы в монастыре выполнял сам. Он очень беспокоился об отце Георгии, который был слаб здоровьем, но все же святой Иоанн раньше отошел ко Господу. После непродолжительной болезни он приставился в 1957 году в возрасте 75 лет. Похоронен во дворе Бетанийского монастыря. Архимандрит Георгий Мхиидзе родился в 1887 году в селе Схвави Амбролаурского района Рача, Грузия. Его отец Мефодий Мхиидзе был уважаемым человеком, имел боевые награды, в их числе Георгиевский крест за взятие в плен известного имама Шамиля. У Георгия было семеро братьев и трое сестер. После получения начального образования в сельской школе юношу направили в Тбилиси, где он при поддержке дяди продолжал обучение и некоторое время служил личным секретарем праведного Ильи Чевчевадзе. Затем Георгий поехал в Санкт-Петербург для поступления в военное училище, но вскоре был вынужден вернуться в родное село. В то время он стал свидетелем духовного преображения своего старшего брата Полиактра, который решил посвятить себя Богу, уединился и стал постоянно молиться. Брат вскоре умер, предупредив заранее родных, что идет к Пресвятой Богородице, лицезреть которую сподобился при жизни. В год смерти Полиактра в руки Георгия попали его записки. Именно знакомство с ними определило его дальнейший жизненный путь. Родным святой Георгий заявил: «Решено, я жертвую себя Господу, это мой путь». Юноша некоторое время подвязался в пещере недалеко от села, а затем отправился в Самегрелло и стал учеником преподобного Алексея Шушании. Апостриг его в монашество совершил священномученик Назарий Лежава. Образованного и скромного монаха вскоре рукоположили в священный сан. Затем он стал архимандритом. После революции святому Георгию довелось испытать немало притеснений и пострадать за веру. Однажды, в 1924 году, когда он служил в Хирском монастыре, на отца Георгия напали чекисты, сильно избили его, остригли волосы и половину бороды и грозились убить. После этого, до тех пор, пока борода не отросла, он ходил с перевязанным лицом. Отравленные ядом атеистического мировоззрения восстали против него и два родных брата-коммуниста, Иван и Петр. Они всячески издевались над ним. Например, как-то, когда он спал, остригли ему бороду, а в другой раз обманом заманили в комнату, где поджидала проститутка, и, захлопнув дверь, закрыли ее снаружи. Но вскоре сама женщина стала раздраженно кричать, чтобы ее выпустили от этого сумасшедшего. Когда братья открыли дверь, то увидели, что святой Георгий стоял лицом к стене и истово молился. Петр Мхиидзе работал в ЧК и со временем высоко поднялся по служебной лестнице, стал заместителем Берии. Он даже поменял себе отчество, стыдясь, что его брат — монах. Позднее, в 1938 году, оба брата-коммуниста погибли. Петра вместе с женой расстреляли, а Иван покончил жизнь самоубийством. В 1924 году отец Георгий пришел в монастырь Бетания, где его встретил отец Иоанн Майсурадзе, и с тех пор эти два святых отца единодушно жили и служили Богу в этой обители. Во время Великой Отечественной войны, когда вокруг свирепствовал голод, у святых Иоанна и Георгия имелись произведенные собственным трудом хлеб, сыр, мед, и они кормили всех приходивших к ним людей, давали им продукты с собой, помогали и деньгами. Тогда монастырь Бетания часто посещали как верующие, так и праздные люди, пришедшие из любопытства. И хотя приходящие нарушали покой обители, святые отцы с большой любовью и вниманием встречали каждого. И посетители, уходя, уносили с собой самые теплые чувства к этому святому месту и к этим замечательным людям. Высокий, худой, с хорошей выправкой, отец Георгий внешне выглядел намного строже отца Иоанна, меньше разговаривал с посетителями и не баловал детей. Однако у него было любящее сердце, и он щедро раздавал плоды своих трудов с монастырского хозяйства неимущим посетителям обители. «Бог воздаст нам, Бог не оставит нас», — часто повторял он. Отец Георгий был украшен дарами прозорливости и исцеления, которые тщательно скрывал, а в случае, если это становилось известно, старался объяснить все житейскими причинами. Однажды он назвал по имени совершенно незнакомого посетителя, а когда заметил изумление последнего, сказал, что будто бы присутствовал на его крещении, которое было 30 лет до того. А когда племянник святого без предупреждения привел к нему его сестер, которых он не видел в течение 48 лет, оказалось, что отец Георгий уже все приготовил для их встречи. Известны многократные случаи исцеления людей по молитвам святого Георгия. О нем и его собратье Иоанне высоко отзывался и русский старец того времени Сьегумен Кукша. В 1957 году, когда отошел ко Господу отец Иоанн, отца Георгия постригли в великую схиму и нарекли Иоанном, так же, как и его духовного брата. Он остался последним монахом в единственном действующем тогда в Грузии монастыре. Все монастырские заботы взвалились на плечи отца Георгия Иоанна, что еще больше подорвало его и без того слабое здоровье. За несколько дней до кончины отец Георгий Иоанн находился в городе, где ему явился ангел и сообщил о близкой кончине и велел ждать ее в монастыре. Все так и случилось. Святой Георгий Иоанн Мхеидзе отошел ко Господу в 1960 году и был похоронен во дворе Бетанийского монастыря рядом со святым Иоанном Майсурадзе. «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Простые и такие на практике редко исполняемые слова Спасителя. Когда же есть любовь, то души человеческие приобретаются без слов. Такое ни с чем не сравнимое действие на людей оказывает братская любовь. Смотрели приезжие на бетанийских святых, созерцали высоту их братолюбия, и просто хотелось с ними остаться, подышать воздухом любви, ароматом молитвы. Явно на земле увидеть, что есть Царствие Божие. Этот близкий нам по времени пример грузинских подвижников и обличение, и вдохновение нам немощным, невнимательным, нелюбовным. Обличение в холодности, нерадение о главном. Вдохновение же о Христе, вчера, сегодня, том же и вовеки, совершителя любви и во святых, и в исправляющихся грешниках.
В эфире программа «Благовещение».
«Под кровом преподобного. Лица и судьбы» к 700-летию святого Сергия Радонежского. Мы предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известного духовника архимандрита Виссариона Остапенко, о прихожанке Лавры монахине Маргарите Романовой.
Ну вот о матушке Маргарите хочу рассказать. Матушка Маргарита – княгиня питерская, с царскими дочерями училась, помогала им в иконописи. У меня брат был генерал. Брат ехал к царю на прием, на карете, и меня взял. Я оделась так, княгиня же была. Ну и чаек пила у них. А потом ее родственница основала в Иерусалиме монастырь женский. Так что попала она в Иерусалим. И она проживала в Иерусалиме. Маргарита подвязалась там. На нее некоторые говорят, ты очень гордая. Молчаливая, не хотела разговаривать ни с кем. Ты очень гордая. А я, говорит, поклонюсь только, да, и ни слова, и убегу от них. И так побыла она года три, наверное. Ну, порядочно там было в Иерусалиме. Потом война же была. Ей дали послушание такое отвозить. Там и больные в Иерусалиме были, в Россию. И когда наш корабль, турки, плен взяли. Но нас, говорит, высадили в Румынии. А потом мы добрались в Одессу. А они знали, что в Сарове есть прозорливый старец. Я решила, значит, пойти к царству. Сшила себе такой кафтан разноцветный. И назвала себе Марья, а мать Дарья. Марья Дарья. Ну и пошла пешком. Она мне не говорила, сколько царств. Ну, пошла пешком с Одессы. Потом пришла к царству. Тогда монахов еще не трогали так, что монастырь не закрыт. Большая очередь так к старцу. Но я тоже жду очереди. А он посылает послушника. Там, говорит, Марья Дарья, пойди позови, чтобы она пришла. Он вышел, кто здесь Марья Дарья? Она говорит, я. Ну, тебе зовут старец. Мне он утешил, долго побеседовал, потом отпустил меня, говорит, ну, не надо юродствовать, так молись. И она 18 лет в затворе была в городе Нижний Новгород. Причащалась в алтаре. А потом лавру открыли в 46-м году, и она приехала сюда на квартиру. Познакомиться я с нею здесь. Познакомила одна ее хозяйка, в которой на квартире они жили. Ее звали хозяйку Мария. И вот я еще в семинаре учился, только первый год. А хозяйка говорит, молись за эту, она такая низенькая, ростом была, худенькая такая, молись за Маргариту, она великая, она за тебя будет молиться. Так вот я с ней знаком. Потом отправили меня в Москву на послушание после семинария. Я там был, после Москвы, переделки, там я немножко побыл на послушании и вернулся. И когда я был там уже предел меня послушания, приехала мать и сестра. Первый раз приехали. Отец приезжал раньше, и старший брат, и ее сын. А эти же попозже. А я любил тогда, припомню Серафима, пели на распев акафист. Ну, такой напев был какой-то особый такой. Очень мне нравился. Так я, когда встретил свою мать в посаде, определил, одни там матушки такие болящие были, и одна слепенькая даже, но не принимали на квартиру. Сестра побыла 2 дня и уехала, а мать осталась. Я мать сказал, побудешь до преподобного Серафима, чтобы она прослушала этот акафист. Мне так нравился, вот. А потом уже поедешь домой. Так он, матушка, когда я сказал, что мама приехала, а Маргарита говорит, надо, говорит, чтобы она у нас остановилась. А для меня же даже было так радостно, что думаю, такой великой старицей будет мать моя. И действительно, на следующий год уже у них, и так она несколько лет у них останавливалась. Зимой приезжает, у них живет, а на лето уезжает на Полтавщину домой. Ну, о том, что до прозрения я не сомневался, конечно. Она причащалась в лавре, но когда болела, тихо Агрику на дому ее причащала. Потом батюшки Тихона уже притесняли, и вот один раз мне пришлось ее поспеть причащать. Она причастилась, и выходит такая она, как сияющая такая после причастия. Сегодняшний дня ты мой духовник. Думаю, какой же духовник? У него духовник знаменитый Тихон Агриков. Ну, думаю, раз она прозорливая, думаю, значит, она знает наперед. Значит, наверное, я буду ее причащать. Вот тут, где тут-то было. Нашего брата не разрешили причащать. Мы молодые еще, ромнаки. Вот. И причащал один пожилой. Потом тот пожилой ромонах куда-то уехал и скончался. Причащал ее Наум. А она о Науме всегда такого мнения была. Наум пророк. Всегда так говорила. И прошло 2 года. Заболела Маргарита. Заболела и никого не пускает. Уже не принимает. Я думаю, матушка уже ждет, может, смерти. Молится. И поэтому не принимает она. А к ней же если идти так, надо же поисповедоваться, потом идти к святым людям. А я запустил уже, тут грехов полно. Ну, попросила меня одна причастить, такая была рапилка. Она сама слепенькая. Она с моей мамой похоронена там вместе. Причастить. Я пошел, а я и до этого как-то причащал. Ну, наши... За счет славы, за счет церковной, настроили домов там трехэтажных, туда, к московскому переезду. И таким путем из лавры выселили туда. Вот и ее тоже выселили. Я ее причастил, потом думаю, ну, тут можно идти мимо матушки Маргариты и зайти к Маргарите. А мы же, когда причащаем, так, святые дары, нам не советовали ехать в автобусе со святыми дарами. А уже так пешком приходилось идти, или на такси. А уже назад мы уже можем на автобусе ехать. Ну, я думаю, нет, пойду пешком, чтобы матушке Марике зайти. Я так грехов полно боюсь, думаю, ну ладно. Зашел я, дверь открыта. Я же думал, что закрыта дверь будет, никого же не пускала, а дверь открыта. Зашел, лежит вот так в руке, как покойница. До меня еще не дошло. Вот так вот. Отец Виссарион, как Господь разумнее тебя ко мне зайти? Я говорю, да вот, причащал одну слепую, да к вам зашел. Вот, спаси тебе, Господь. Отец Виссарион, как Господь тебя вразумил? Несколько раз. Ну, если будешь еще кого причащать, захвати частичку для меня. Я спросил, встретил Феодорица, который у нас был, чем же был. Я встретился по дороге, уже на службу шел вечером. Меня матушка приглашает. Ну, Бог благословит. На другой же день, я только на другой день, вот да, там у нас ухаживала за батькою Серафимом. Великий царь такой был. Евдокия, и рядом тут, возле Рогары. Она даже, у нее тетка была такая, слепая инокиня, полуглухая. Ну вот, я две частички взял, эту причастил слепую, и пошел туда, к матушке Маргарите. Только открываю дверь, а там Семирис открывает дверь, одновременно. Вот матушка послала встречать тебя. Я говорю, так матушка все знает. Я пришел, матушка, отец Виссарион, как ты спасаешься? Плохо, матушка, плохо. Я плохо спасаюсь. Ну, ты же, Федорита, взял благословение? Да, я взял благословение. А матушка Мария уже сидит полностью одета. Монаш уже идет. Отец, я тебя жду. Да. Ну, тут я поспобедовал и причастил. А потом уже, когда сказали, что и я разрешил молитву, тогда дошло до меня. Я пособорил ее, я причастил ее и разрешил молитву читал. Спаси тебе, Господи, за любовь, еще на фоне побудешь. Да, вот видишь. А моя мать сказала, что побудет, через три года вернется. Да вот такая матушка Маргарита была. Царство небесное. Я сейчас скажу. В 66-м, а моя мать уже в 68-м. Ну, потом, когда она скончалась, Наум говорит, отец Виссарион, ты с патриархом близкий там, попроси, чтобы ее разрешили в лавре отпеть. Ну, хорошо. Я патриарху написал письмецо кратенькое, и он благословил отпевать трапезу. И Пименко, тот живой еще, на год моложе меня, он в Белоруссии. Ну, он даровитый такой, он и плотник, и столяр, ну, такой он, и певчий он. Управлял хором. Пивен нашел меня вечером в Троицком соборе и говорит, отец Виссарион, я буду матушку Маргариту отпевать, а ты приходи разрешить молитву читать. То есть я ее пособоровал, я забыл сказать, я ж пособоровал, я ее причастил, и я разрешил молитву читал. Тогда дошло до меня, что сегодняшний ты мой духовник. Вот какой духовник, не в смысле духовник, как наставник, а вот такое, все было открыто, это все ей.
Прокимен великий, кто Бог велий, яко Бог наш, ты есть и Бог творяй чудеса.
Кто Бог велий?
Твоя, твоя, твоя чудеса.
подошла к концу третья передача «Под кровом преподобного». О прихожанке Лавры, монахине Маргарите Романовой, рассказывал один из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Виссарион Остапенко. В музыкальном оформлении передачи звучали архивные записи Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской духовной академии под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний архимандрита Виссариона Остапенко.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Как я узнавал Толстого. Культура. В дни моего детства мы, я и моя округа, и слова такого не слыхали. Она была, эта культура. Проникала невидимо, как воздух. Вливалась в нас порой и смешным путем. Кругом же была она. В церковном пении, в благовести, в песнях и говоре рабочего народа из деревни, в тоненькой за семитку книжке в цветной обложке, до пестрых балаганов под Новинском, до Пушкина на Тверском бульваре, вливалась метка чудесным народным словом. На самом пороге детства встретил я это слово, живое слово. Потом уж в книгах. И вот, вспоминая детство, скромное маленькое детство, вижу я в нем большое, великий подарок жизни, родное слово. Родное слово. Это и есть культура. Я уже рассказал страничку моей культуры, как мы открывали Пушкина. Теперь расскажу, как мы узнавали Толстого. Я и моя округа. Впервые о Толстом я узнал от парильщика Ивана Хромова, старого солдата. Было мне 8 лет. Иван вымыл меня до лоску, попарил даже веничком на полке и, щекоча бородой грудки, понес осторожно в одевальню. Нес, притопывая на хромую ногу, и, как всегда, уж желая доставить мне удовольствие, хрипел любимую мою песенку про Бложку. Бложка парилась, с полка ударилась, на приступки приступила, изувечилась. Пахло от Ивана вином, пахло и паром, и березкой, и покачивался он на хромой ноге, которую подгрызли ему турки, но доставил меня на диванчик в сохранности и положил нежно, как мать ребенка. Медный крестик его приятно скользнул по мне, щекотнул холодочком тело. «Ноготки ему постричь бы надо, как у петушка стали», — сказал он парню, ерошившему меня простынкой. Парень стал меня мучить с ножницами, а голый Иван в одной розовой рубахе закурил свою трубочку и, поплясывая, принялся впрыгивать в панталоны. «А давешняя книжка где?» — спросил он, впрыгивая. «Да какую им показать-то принес?» «Мне, значит». Книжка оказалась в воде на подоконнике. Иван поднял ее двумя пальцами, отряхнул, как тряпочку, околонку, брызнув мне на лицо. Тоненькая была она, розовенькая, и подал мне на ладони. «Говорят, шибко вы читать стали». «Почитайте, нати, чего пишут». Ливон мне дал поглядеть. Лакей от графа Толстого из Хомовников подарил, мылся. Его, говорит барин, сам эти книжки пишет. Граф Толстой писатель. Да графа мне дела не было, а книжки меня интересовали. Я поглядел картинку. Кажется, знакомый сапожник сидел на липке и прочитал буковки-завитушки. «Чем люди живы?» Этого я не понял. «Что такое? Чем люди живы?» Я любил про Бабу-Ягу, про солдата Яшку, пачки хлежа у Соколова в лавочке. А тут даже из заглавия непонятное. Я отложил книжечку и стал слушать, что говорили Иван с парнем. Говорили они про графа. Совсем рядом, за Крымским мостом, в Хомовниках, живет граф Толстой, который сам ходит за водой на бассейну, даже и признать нельзя за графа, одевается по-деревенски в полушубок и валенки, а живет в собственном доме и богач страшенный, что дворник от него и лакей ходят к нам в дворянские, а сам будто за пятак в простые, и берет даже венчик за монетку, любит попариться, но только ни почем никого не допустит спину потереть, а все сам. А как придет, никто углядеть не может. Рано им рано, ни за что не обознать, скрывается. «А почему он скрывается?» — спросил я, чуя таинственное. «Значит, такое уж у него расположение. Может, в святые хочет выйти? Вон у троицы пустынник один хоронится. Ночью только выходит на речку воды набрать. Еще был Сергий Преподобный. Нам Иван Иваныч как начнет рассказывать под котлами». Иван Иваныч — сын арендатора бань. Еще мальчик, но уже стоит у сборки, получает деньги с гостей. И всегда на локотках, нагнувшись, читает книжку. «А он тоже святой, граф?» — спрашиваю я Ивана. «Неизвестно. Собственный дом и дворник, и лакей. Значит, не святой. Святому не полагается. Тоже и я подумал. Книжечку я взял почитать домой, но она мне мало понравилась. Было приятно, что ангел помог сапожнику, шил толстому человеку босовики на смерть и пожалел хроменькую девочку. Печально от книжки стало. От лавочника Соколова, где я покупал издание книгопродавца Шарапова и Морозова «Три копейки пара», я узнал, что граф Толстой, имеется такой, написал кучу книг, но сейчас только одна — «Три смерти». «Прострашная?» «Понятно, прострашная. Три смерти. Не одна, а сразу три». Я любил страшное. Не раз читал в поминании, как душа ходит с ангелом по мытарствам и трепещет. И сейчас же купил три смерти. Страшного не было. Но мне стало еще грустнее, чем от чем люди живы. Помнится, я заплакал, как умирала березка. Но было интересно. И в книжке разговаривали люди, ну совсем как у нас на дворе, наши. Соколов подтвердил, что граф Толстой живет совсем рядом, в Хамовниках, у пивоваренного завода, и что он большой чудак. По воду ходит и ничего такого не признает. Почему он чудак? Ну, чудит. Не желает быть графом, а ему не дозволяют. Царь велел быть графом, значит, и будь графом, а не капризничай. Умнеющий человек. Да все умнеющие всегда чудаки. Один такой в бочке жил. В святые из них выходят. С той поры я перетаскал от Соколова много тоненьких книжечек посредника. Стали они мне нравиться. Было уже мне лет 14. Как молодой хозяин я пользовался в банях уважением. Мне показывали водокачку, где ходили по кругу слепые лошади и тянулись из глубины железные ведра на цепищах, водили котлам, откуда подают горячую воду в бане, показывали огромные, как дома, красные баки на подпорах, где шумела вода по трубам. Парильщик Иван был теперь водоливом, сидел у котла в тепле, подкидывал поленья в топку и шил сапоги на рынок. Я мечтал сделать его приказчиком и своим другом, строить мосты и бани. И вот однажды, когда я осматривал бани, ко мне подошел вежливый Ваня Сахаров, сын нашего арендатора, и сказал, как говорят аристократы: «После баньки прошу вас пожаловать ко мне на чашку чая». Мне очень польстило это. Я знал, что у Вани книг прямо до потолка, и что он даже сочиняет стихи-романы. Ему было лет 18. Он не учился в гимназии, окончил только городское училище. Мне казалось, что Ваня хочет похвастаться, показать мне свои богатства. Я подумал, пожалуй, ему сказали, что я тоже сочиняю стихи и прозу, а я уже написал «Путешествие на Луну учителя мартышки», и он хочет со мной сойтись, как с писателем. Он стоял в банях за выручкой, имел кучу денег и мог покупать, что хочешь. Мне было интересно. После бани я сидел в уютной Ваниной комнате над семейными номерами с мраморными ваннами, значилось так на вывеске бань, и слушал собственноручное сочинение Вани Сахарова, так называлось сочинение, «Страшные цепи оковы из московской жизни были». По случаю моего посещения стол был уставлен всякими сладкими закусками, пирожными от Воронина с безе-пряниками, тянучками, изюмом и шафталой, а посредине высилась удивившая меня бутылка портвейна. Это мне было особенно приятно. Меня уже считают солидным человеком, и я держал себя подобающе. Облокотился и морщил лоб, временами покрякивал. Ваня назвал меня по имени и отчеству, пожимал мне руку и говорил восторженно: «Мы теперь с вами сами сочинители». Растроганный, я продекламировала ему стихи «О чем шумите вы, леса?», где был, помнится, такой стих: «Шумели все леса, молчали небеса». Ваня показал мне множество книг в роскошных переплетах и все повторял: сами понимаете. Стою при сборке, но это не воровство, если я у папаши беру. И я не на кабак, а на библиотеку откладываю. Глядите, на каждой книжечке В.С. Ваня Сахаров. Не может никак пропасть. Вечное владение. Чай нам подавала в стаканах на подносе с розанами, с вареньем на блюдечках, девочка поразительной красоты, с личиком ангела. Ваня гладил ее по пальчикам и называл нежно «Танечка, мой ангел». Как я ему завидовал! «Знаете, — мечтательно говорил он мне, — хочу образовывать ее при посредстве библиотеки и потом жениться. Надо всем рваться к свету и стать интеллигентами. Жаль, не удалось попасть в гимназию. Завидую я вам». Волнуясь, краснея, поминутно вытирая потевший лоб, Ваня прочитал мне рассказ про одного молодого банщика, который должен был влачить жалкую жизнь среди сырых стен, слушать вопли и заунывные свисты сверчков и получать грязные пятаки, когда душа рвется неумолимо к свету. Герой любит красавицу и хочет уйти с ней на край света, просвещать тьму народную. Но скряга отец грозит проклятием, ежели ты бросишь родовое банное наше дело. Ваня читал со слезами в голосе и все попивал портвейн. Попивал и я, и слушал вдумчиво строго, как уже умудренный. Помни до сего дня стихи, сочиненные героем в мечтаниях бессонной роковой ночи. «Прочь от веников, от бани, от зеленых пятаков, от ужасных сихаков». Стихи мне не очень понравились, но я покивал сочувственно. Но герою бежать прочь так и не удалось. Отец угрожал проклятием. Тогда герой Лопушков, у которого в комнате все стены были уставлены книгами и портретами всех знаменитых писателей, в одну ужасную ночь, когда метель выла по снежным улицам, потрясая крыши и стены домов, решился на страшный шаг. Он поджег горы сухих веников, вспыхнувших, как порох, и огненный вихрь вмиг охватил эти проклятые бани, где в вони и мыльной грязи погибали тоскующие души. Бани сгорели дотла. Но чудо! Заветная комната с книгами осталась невредимой. Огонь не дерзнул испепелить священное, и портреты славных писателей продолжали взирать из пламени пожара, паря над огненной стихией, как фениксы. Фениксы? Меня смутили, но я промолчал, делая вид, что знаю. Отец героя умирает от потрясения, так как бани были не застрахованы, а герой остается на попелище, с сокровищами нетленными и с прекрасной подругой жизни и смерти. Рассказ произвел на меня сильное впечатление. Танечка даже утирала слезки, и мы порядочно выпили портвейну. 2 дня мне было нехорошо. Но с той поры я стал захаживать к Ване и брать книги. Нравилась мне и Танечка. Как-то Ваня встретил меня восторженно. Ах, если бы вы знали, кто у меня! На стене в золоченой рамке появился портрет Толстого. Мало того, на белой кайме внизу стояло тонким и длинным почерком «Л. Толстой». «Сам расписался!» — кричал со слезами Ваня, снимая портрет и благоговейно целуя в стеклышко. «Посвятил мне подпись! Собственноручно!» Я и глазам не верил. «Ей-богу!» — крестился Ваня и прочитал мое сочинение. «Прочитал? Он? Сочинение?» Изумился я, и у меня защемило сердце. «Да, страшные цепи оковы!» И я услыхал невероятное, толкнувшее меня попробовать. Об этом я расскажу как-нибудь потом, а вот что узнал от Вани. Ване сказали, что в Дворянских моется человек от графа Толстого из Хамовников. Он перехватил его еще в горячей, когда тот парился, и упросил зайти на чашку чая, как и меня. Там, за Вишневочкой, Модерцей, он умолил человека взять его сочинение и показать великому писателю. О том, что сказал граф про страшные цепи оковы, Ваня рассказывал сбивчиво. То будто очень понравилось, то будто бы граф Толстой улыбнулся и сказал, что все хорошо, только поджигать нехорошо. Сам господин лакей графа Толстого говорил, была у него тетрадка, в руках его, даже написал на ней. «Написал на тетрадке? Сам?» — поразился я. «Но ведь это же драгоценность, если факсимиле. Дайте посмотреть». Но тут Ваня заявил, что тетрадку у переплетчика. Так я и не видал тетрадки. Была все еще у переплетчика. Осталось тайной, написал ли И что написал Ване Сахарову граф Толстой? Как-то отец Ванин рассказывал потом, что так его тот граф за глупые пустяки отделал, что 3 дня Ванька ходил как мокрый, дурака ему написал. Так и не разъяснилось. Но портрет был самый настоящий, с самой настоящей надписью. Были и тут неясности. Сначала Ваня восторженно говорил, закатывая глаза, словно молился на небо, что это сам граф Толстой прислал ему свой портрет. Потом как-то уж выяснилось, что портрет купил Ваня в городе за 2 рубля и уговорил человека из Хамовников упросить графа расписаться и дал ему за это 5 целковых. Как бы там ни было, но я с того случая проникся к Ване почтением и стал мечтать, что вот накоплю 2 рубля, куплю портрет Толстого, отправлюсь в Хамовники и умолю лакея, не отойду от дверей, выхлопотайте мне подпись. А пока принялся читать собрание сочинений Л.Н. Толстого в роскошном переплете, появившееся в Ваниной комнатке, на отдельной полочке за занавеской из кумача. А вскоре произошло событие. Случайно ли это вышло? Или Ваня наконец-то осуществил мучившую его мечту прочь от ужасных сихаков? Только произошел пожар в банях. Самые-то бани уцелели. Сырые, что ли, они были, вода и грязь? А семейные номера с мраморными ваннами сгорели, как есть дотла. А с ними сгорела и заветная комнатка с книгами и портретом Толстого с надписью. Ваня метался на пожаре и умолял отстоять. Не отстояли. Говорили, что он был вдрызг пьяный, кидался в огонь, как чумный, и его отвезли в больницу. Недолго пожил после этого случая. От скоротечной чахотки помер. Рассказывали у нас, что красавица Танечка ушла будто бы в монастырь. Грамотной стала, по-церковному бойко читать могла. Приходил к нам Ванин отец, тяжелый человек, с нависшими веками, безглазый. Рассказывал: «Моя вина, не доглядел. Книжками этими до смерти зачитался. От них, знаете, получается, в голове и книжки его сгорели, и его за собой потащили. С ним соглашались и жалели. Всякие бывают книжки, а на слабую-то голову если...» А я остался при своем. Прикопить 2 рубля, купить портрет, пойти в Хамовники. Дом-то я уже разглядывал. Повидать того самого человека и через него как-нибудь дойти. Решил написать роман и уже заглавие придумал. 2 лагеря. Мечтал: напишу, получше перепишу и понесу на суд самому Толстому. И вдруг он скажет, что... Чудесное это было время. Радость надежд и священный трепет.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.